Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сам Шекспир в ремарке пишет, что Гамлет – тучный человек, задыхающийся.
Но при этом прекрасный дуэлянт. Нет ли здесь противоречия? Потому что вот смотрите, когда ему предлагают Лаэрт драться на дуэли, и все знают, что Гамлет завидует Лаэрту, а Лаэрт воин. И все знают, что Гамлет пойдет на это, потому что у него азарт и зависть. И вспомните, как он точно отмечает: так как драться будем? Они говорят, что это будет шпага и будет дага. Ага, оружие двойное. То есть он прекрасно разбирается во всем этом стиле фехтования. А потом Гамлет абсолютно бесстрашен. Как вы представляете себе такого пузана, который идет за призраком? И вспомните, как он обнажает меч и кричит, что «Прочь! Кто меня задержит, тот тенью станет сам!»
Тогда зачем Шекспиру нужно было, чтобы он был толстый?
А мне кажется, это неправильное прочтение комментаторов. Здесь вопрос комментариев. Я понимаю, что об этом пишет Питер Акройд.
И... То есть вы хотите сказать, что несовместимо? Ведь многие режиссеры и композиторы, это был для них важный вопрос. Какой Гамлет? Какого он вида? Как он выглядит? Он странный, вялый человек, в котором вдруг просыпается странное и страстное чувство.
Для меня Гамлет существует в исполнении двух великих актеров. Лоренса Оливье и наш Смоктуновский, Иннокентий Смоктуновский, который во многом идет за Лоренсом Оливье, но добавляет туда русского психологизма. И вот эти два потрясающих красавца с такими тонкими лодыжками аристократическими, с остротой ума, сумасшедшие и гениальные одновременно, с неожиданной пластикой, они меня очаровали с детства. Я помню, что я, когда посмотрел Козинцева «Гамлет» в 64-м году, это изменило всю мою судьбу. Две картины, которые сделали меня филологом. Я был не очень читающий человек, но я увидел «Электру» по телевизору, это была экранизация Еврипида, и увидел одновременно «Гамлета». И вот эти две классические пьесы, заметьте, «Древняя Греция» и «Шекспир». Я еще ничего не знал, что возрождается. Возрождение. Оно и возрождало вот этот греческий театр. Но я почувствовал наивной своей душой близость этих текстов. И я понял, что трагедия – это тогда, когда вообще нет никаких ответов, когда все строится на парадоксе, когда насилие вдруг призывается с такой мощью, с такой силой. И если ты не принимаешь насилие, то в этой катарсической природе трагедии оно каким-то непонятным для меня ребенка образом оправдывается. И меня этот парадокс так увлек, что я внутренне поставил перед собой задачу как-то для себя это объяснить. Почему это на меня действует?
Но человек, который принимает насилие, уничтожается, он разрушается. Ведь Шостакович также думал, когда писал музыку. Его это мучило. Человек, готовый к насилию, даже во имя чего-то, он распадается, он прекращает свое человеческое
существование. Очень хорошо. Я вам на это скажу, что насилие на самом деле лежит в основе культуры. Прости меня, Господи. И что на самом деле насилие пропитывает культуру. И что, как пишут об этом серьезные культурологи, именно оккультуренное насилие, данное через трагедию, превращается в катарсис. Это не бытовое насилие. Надо проводить четкую грань между бытовым насилием, которым мы встречаемся в электричке или в метро, и насилием, которое изображено в «Гамлете» Шекспира. Или даже в Евангелии, потому что, знаете, распять Христа – это не увить его тело розами. И вот это насилие превращается в катарсис, об этом многие писали. Это сакральное и священное, когда насилие становится сакральным, когда насилие становится священным. И вот здесь вот в «Гамлете» происходит тоже какая-то сакрализация насилия, которая приводит как раз к катарсису. Вы посмотрите, что делает Гамлет. По сути дела, он ведет себя как враг собственного народа. Он перебил всю королевскую династию, он стал причиной смерти Клавдия. Он сам умирает в этой дуэли. Умирает мать Гертруда, которая выпивает отравленное вино. Приходит Фортинбрас и, в общем-то, захватывает территорию. И при этом произносит очень интересную речь, что всех здесь убрать, как трупы бессмысленной резни, а его, обращаясь к Гамлету, понесут 4 капитана. Почему? Ну, он расчистил дорогу. Это жуткая вещь, потому что Гамлет становится причиной гибели, в общем-то, собственной государственности.
Рода.
Рода. Это жуткая вещь. Но при этом, когда мы читаем эту пьесу или смотрим, мы не ощущаем никакого осуждения Гамлету, потому что мы оказываемся во власти этих неразрешимых противоречий. Вот что называется высшего уровня театральность. Спектакль, который вроде бы от нас отдален, является нашим спектаклем. И мы, как Гильдерстен и Розенкранц, оказываемся здесь. И Гамлет распадается на очень интересные афоризмы. И не только быть или не быть, а вот это знаменитое «Вот будет переполох, когда подвох наткнется на подвох». Или «Что это, пролог или надпись на колечке?»
Thank you.
«Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
А любовь и Офелия, вот, например, и Берлиоз, и Брамс выделили только одну часть этой трагедии, этой истории, Офелию. Это что за образ? Мы не знаем, сколько лет Гамлету. И значит, мы не знаем, сколько лет на самом деле Офелии. Да, около 30, да?
А здесь вообще существует какая-то эпическая дистанция.
То есть нам не важно, сколько лет, да?
Нет, они просто живут в какой-то странной вечности. И этот Эльсинор... Мне рассказывал Володя Пименов, он был в этом Эльсиноре, какое-то ужасное сооружение. Нет. Там отсутствовал туалет и понятие туалета. И туалет представлял из себя в Эльсиноре, где разыгрывается Гамлет. Это реальный Эльсинор. Каждый в Дании может съездить и посмотреть. Это труба, идущая сверху вниз. И когда король шел по большому или по маленькому, он стучал по этой трубе, чтобы ни один из придворных... Смотрите, какая вертикаль власти. И чтобы ни один из придворных не зазевался и не остался внизу, а быстро убежал. Потому что на него посыпятся прелестные отходы королевского тела. Понимаете? И вот эта вот труба, вонючая, никогда не чистящаяся, да, проходила через все покои Эльсинора. Представляете, какой там запашок. Роман-парфюмер Зюскинда плачет на этом фоне. Но посмотрите, когда вы читаете Шекспира, у вас же нет ощущения этого тошнотворного запаха. Так же, как и не поймем мы, сколько ему лет и почему он студент. Он, как и Офелия, они находятся в какой-то эпической дистанции.
Так же, как и Гертруда, мы не знаем, сколько ей лет.
Да, как Гертруда и Зигфрид, как Кримхильда и Брюнхильда.
Но зачем Офелия нужна Гамлету? Ведь у Брамса и у Берлиоза это нежнейшая и страстная мелодия. А на самом деле Офелия, мне кажется, фигура достаточно...
Офелия, ступай в монастырь. То есть помяни меня в своих молитвах. Посмотрите, как он убирает ее из этой схватки. После сцены с призраком он другой. Он приходит, и он пугает ее своим появлением. Вот в фильме Козинцева блестяще показана эта немая сцена, где молодая, бесподобная, красоты божественной, Вертинская, этот гений Смоктуновский, как он немую сцену это разыгрывает, то видит ее, то или нет. Он поступает как настоящий мужчина, она просто не слышит его послания, его месседжа, когда он собирается убрать ее из этой драки.
То есть она не вмешивается
в эту драку. Потому что до этого он пишет вот эти знаменитые стихи: «Не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, а верь любви моей». И это доказательство любви. А после этого он говорит: «Ступай в монастырь и помяни меня в своих молитвах».
То есть он все решил?
Да. Чтобы она не вмешивалась в эту драку. Это драка космического порядка.
И ему не нужна любовь, и ему не нужна поддержка, и ему не нужно ничего человеческое.
Понимаете, он, с одной стороны, вроде бы и человек, а с другой стороны, что-то внечеловеческое, титаническое. Поэтому он и задает такие вопросы, которые не выдержит нормальный человек. Поэтому он сам находится на грани безумия. И заметьте, вот еще одна вещь. Два великих текста, два величайших образа, которые оставляет нам эпоха Возрождения. Кто? Это Гамлет и Дон Кихот. И оба безумцы. И два автора, Сервантес и Шекспир, умирают в один год, 1616 год. И на этом заканчивается все Возрождение. И оба безумца. Стоит задуматься об этом. При этом это два таких неповторимых образа, которые потом будут только и делать, что отражаться, как в анфиладе зеркал, в последующих текстах, в последующей литературе,
в музыке,
сюжетах, ну, музыке и прочее. Но оба безумца. Вот это вот.
Ну что это значит? Это значит что, Евгений Викторович? Что мы никогда не ответим ни на один из вопросов, которые нас всерьез тревожат, и лучше, может быть, и не касаться их, иначе ты взваливаешь на себя такую ношу, и она бессмысленна.
Мне кажется, здесь вот как раз вот эта попытка, почему вот еще сюда приписывается Фауст, это попытка проникнуть в некие такие тайны бытия. Вот, например, Фома Аквинский писал в своей «Сумме теологии», что если вы попытаетесь понять замысел Божий, то лучше этого не делайте, не вступайте на эту опасную для человеческого разума стезю. Вы не осилите это. Или предисловие к Кабале, когда говорится о том, что три мудреца вошли в этот сад, один вошел и вышел, и даже не заметил как, другой стал другим, а третий сошел с ума. Вот этот вот выбор – вообще не заметить, стать другим или сойти с ума.
Гамлет – трагедия Шекспира.
Музыка – это послание. И каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
две вещи, о которых хочется поговорить, что, например, мой любимый Уинстон Одден в книге «Лекция о Шекспире» двумя вопросами занят. Первое, что Гамлет совершенно поглощен собой, и он и есть главный предмет своих собственных размышлений и амбиций. И вторая, ему скучно. Скука – тот грех, который им овладевает, и с которым он справиться не может. И весь путь его – это желание себя вывести из этого состояния скуки. Вы согласны?
Ой, вот совсем не согласен. Вот Гамлету вот уж точно не скучно. Вы посмотрите, вот я все время детям в школе, когда веду у них уроки зарубежной литературы, говорю: детки мои, вот вы читаете Стивена Кинга, вы читаете жанр романа ужаса, да? Вам нравится Стивен Кинг, там многим нравится, действительно, в общем-то, неплохой по-своему писатель и так далее, и так далее. Я говорю: ну вот вы посмотрите, Гамлет же это вообще жанр романа ужаса. А где вы видели скучный роман ужасов? Если это скучный роман, значит, это не ужас.
Ну, Гамлету скучный, поэтому становится не скучно.
Да он... как же, вот смотрите, первая сцена.
Ему
он вдруг, посмотрите, он идет по замку, к нему подходит Горацио. Вы посмотрите, да если бы я оказался в этой ситуации, это же, вообще говоря, рождение романтической готики. Не случайно Шекспир приобретет вторую популярность в эпоху английского романтизма. Это же замок Отранта какой-то у Уолпола. Это же какой-то дом призраков. Это чисто английское. И вот в этом замке подходит ваш лучший друг и говорит, что вообще я вас, сэр, предупреждаю. Дух вашего отца является здесь. Часовые об этом сказали. И посмотрите, какой заговор. Предупреди, что я приду к ним. А начало какое? Ну, видел? Нет, идет. Но это же кино какое!
У Скарлатти как раз вот эти ноты Гамлета страшно. Нет, я понимаю, но Гамлету самому скучно.
Да как же?
Он в одышке и толстый, и
это
грустный.
Кто-то вам сказал, что он в одышке и толстый.
Шекспир.
Для меня он с тощими лодыжками.
Ему скучно, поэтому он играет вариантами выбора.
Да.
Он думает...
Ноги пружинит, как у борзой, и готов идти до конца за горизонт. Как может толстый... Это какая-то нелепость. Человек произносить такие... Я не представляю себя, когда решает все. Все. Один удар кинжала. Это же, смотрите, какое мужество. Это же Дон Кихотовское мужество. И в схватке с целым морем бед покончить с ними. Вы посмотрите, как Ильич, очень много общего между Гамлетом и Дон Кихотом. И этот собирается в схватке с целым морем бед покончить с ними. Он надевает на себя дедовские доспехи. Гамлет смотрит за призраком отца своего и собирается кривду исправить одним ударом кинжала. Вы выяснить, что именно Клавдий воплощает в себе все мировое зло, и его надо убить, только проверить надо при этом.
А какой легкий вариант, Евгений Ильич? Клавдий воплощает все зло. Какой легкий вариант? Убил, и зла нет. Убил, и оно появляется, это зло. Еще
здесь,
больше, оно разрастается.
Дело в том, что здесь происходит вот это вот самое мощное титаническое обобщение конфликта. Правильно говорит Лосев, не воспринимайте этих героев как обычных людей. Обычные люди не могут жить с таким накалом страстей, которым живут эти люди. Обычные люди не окажутся никогда в этой ситуации. Это на самом деле титаны. Значит, это уровень какого-то высочайшего обобщения. Значит, это, если хотите, абсорбация всех желаний, всех самых нескромных желаний страстей человека. Вот что такое Гамлет и вот что такое Дон Кихот. Я вот только сейчас понял вот эту близость этих образов. Такое ощущение, как будто Сервантес создает своего Гамлета, своего безумного рыцаря. Как будто они сопоставимы с Шекспиром. Шекспир выпускает свою пьесу в 1600 году, Сервантес 5 лет спустя. И там существует это воинственное мужество. Они оба воины. Где вы видели воина с одышкой, если он не на пенсии? И в схватке с целым морем бед покончить с ними. Он как борзая готов рваться в этот бой. Он поэтому отставляет тетку в сторону, вот эту свою Офелию. «Не мешайся! Уходи в монастырь! Здесь сейчас будет такая жаровня!» Он посылает этот месседж. То «Уходи! Он, я тебя защищаю в этом плане!»
Он не хочет, не может...
А вы посмотрите, еще одна сцена. Когда она умирает от безумия. Какой потрясающий диалог с Лаэртом. «Что ты меня уверяешь, Лаэрт, в том, что ты ее любишь? Я так ее любил, как 7000 братьев любить не может! Что ты можешь, крокодилов жрать?» Вы посмотрите, какая мощь!
А девушка-то погибла.
Девушка-то погибла, но при этом вы все время верите в искренность Гамлета. Я же ее предупреждал.
Я вот подумала, может быть, совсем неправильно. Но вот то, что Шекспир очень любит спектакль в спектакле, он немножко морочит голову всем нам.
Театральность,
может быть, и нет никакой искренности. Может быть, это еще один спектакль, который...
Смотрите, это
который
так
Гамлету
мелко
интересно.
Это просто его, ну, как бы это сказать, травмированное эго, мальчик, такие комплексы неполноценности подростка тогда. Ну, давайте таким Гамлета рисовать. Это, в общем-то, в переходном возрасте все мы чуть-чуть Гамлеты. Это, по сути дела...
Большие претензии к жизни,
Это, по сути дела, ситуация развода, любимых родителей. Папа уходит из семьи, мама выходит замуж за другого. И вот подросток сын, этакий школьник, студент и так далее, начинает предъявлять претензии и, извините за грубость, писать поутру в чайник отчиму. И это Гамлет. Опять-таки я вспоминаю Лосева. Да не люди это.
Не люди.
Это титаны, которые на самом деле абсорбируют всю мощь страстей человеческих. И Клавдий титан. На этом титаническом уровне происходит эта ошибка, понимание добра и зла, но при этом безумие. Короче говоря, это какая-то игра космических сил. Не случайно Шекспир даже не обозначил жанр, потому что понятие жанра в эпоху Шекспира просто не считал. Он назвал «История принца Гамлета».
Которая действительно ведь была.
Это какая-то история. Да, это списано, вариант. Это не самостоятельный сюжет, но переработанный Шекспиром.
Но вот интересно, что перерабатывая, к сюжету-то это не имеет в общем уже никакого отношения. Нам не важно действие сюжета, нам важно состояние. Шостакович говорит, важно даже не сам герой, важно состояние этого героя. Вот, может быть, музыка может это выразить. Единственное, что может разрешить и наши споры, и сомнения, это музыка. Вот,
вы знаете,
необъяснимо, но понятно.
Гамлет и Дон Кихот для меня, их величие заключается в том, что они провоцируют наше обывательское сознание идти за горизонт. Несмотря ни на что.
Ну, страшно за горизонт идти.
Это
нужно
верно.
Ли?
А в противном случае какая у вас альтернатива? Иллюзия жизни? Иллюзия мелкого, бессмысленного существования.
Да, но цена другая. Цена большая за многие
ответы. За горизонты пойдут немногие.
Проблема цены. Ты заплатишь очень дорого за то, что, может быть, поставишь
да,
вопрос.
Вы правы. Но Шекспир настолько объемен, что я забыл здесь упомянуть еще одно отражение этого текста в совершенно потрясающем явлении. Это мультфильм «Король лев». У меня дома стоит кружка, старая кружка. Она была сделана в тот момент, когда вышел мультфильм «Король лев». И когда туда наливаешь горячий чай, то как будто солнце освещает всю эту вереницу животных, которые идут к солнцу. И вот дети учатся Гамлету и стремлению к солнцу за горизонт, смотря мультфильм под музыку Элтона Джона, между прочим, «Король Лев». Хорошая музыка, между прочим, классно написана. И получается одна простая вещь, когда я смотрю на эту вереницу животных на моей кружке. Не есть ли это пародия на все человечество? Вот обезьянки пошли, вот слоники пошли. И происходит вот это вот перерождение и появление человеческого «я» под лучами этого солнца, этого вечного гамлетовского мифа, когда и в схватке с целым морем бед покончить с ними.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.